Воскресная школа, 2009 год, лекция номер 2, переход в тонкий мир. Величайшее заблуждение. Как тяжкий рок висит над человеческим сознанием мысль о смерти. Как неминуемая чаша стоит призрак смерти, и, пройдя весь жизненный путь, дух, человек, приходит к заключению, что здесь нужно кончать явление жизни. Таково хождение духа человека, разобщенного с космосом, с высшими силами Земли и Солнечной системы. Не зная начала и видя лишь конец, дух, разобщенный, бездуховный, невежественный человек, проходит жизнь бесцельно. Но заслужить каждый может бессмертие, приняв сознание беспредельность. Когда люди говорят о смерти, часто высказывают верное соображение. Люди знают, что неожиданная смерть часто доставляет осложнения. Люди знают, что постепенный выход астрала может облегчить многое, но главного соображения не говорят. Избегают подумать, что поверх всех условий будет качество психической энергии. Сознанием человек одолеет все препятствия. Когда выросло сознание, тогда всякое переходное состояние не имеет значения. Мысль о том, что человек умирает вместе с телом, одно из величайших заблуждений нашего века. Как же может умереть богатый, яркий, действительно существующий, но незримый глазу внутренний мир человека, когда сбрасывает он свое физическое тело? Смерть – это освобождение от оболочки, ставшей негодной или выполнившей свое назначение на Земле. Когда собран весь опыт, который может извлечь человек, находясь в данном теле, дальнейшее пребывание в нем теряет свой смысл, и человек сбрасывает его, как изношенную одежду. Смерть – рождение в новую жизнь. Если бы люди знали истину, если бы они могли убедиться, что для светлого и устремленного духа момент смерти – есть момент величайшего блаженства, то страх смерти оставил бы их навсегда. Бесстрашные люди полагают, что страха вовсе не существует, но затем, к своему удивлению, все-таки сталкиваются с ним. Прежде всего, это страх смерти. Поскольку отделение от физического тела во многом соответствует нашим представлениям о смерти, такое внетелесное переживание вызывает машинальный отклик. Возникают мысли «скорее назад, в тело, ты умираешь, жизнь здесь, в физическом теле, вернись». Для кого-то смерть очень страшна, а для кого-то смерть – это освобождение и возможность интереснейших опытов, наблюдений и изучения пространственной жизни. Нужно пересмотреть все соображения о смерти. Если нет мысли о самоубийстве, если все полно трудом, то разве нужен долгий век в одном теле? Полезнее разбивать время на несколько опытов. Экономия энергии есть основа мироздания. Последовать в новый дом, наполненный озоном, значит получить доступ к новым накоплениям. Дело йога, то есть любого подвижника, разрушать почитание смерти. Можно дойти до такой ограниченности, что переезд в соседний город начнет казаться событием. После придется не переменять жилища и представить трудности перемены одежды. Неподвижные люди более всего боятся смерти. Думать о ней не решаются, и приходящий момент возводят в конечное состояние. Но даже на теле обновляется кожа, и мы не зовем гробовщиков хоронить спавшую шелуху, а также отрезанные волосы и ногти. Смерть не более, нежели стрижка волос. Также отдается материя. Много, много раз каждый уже переходил этот порог между мирами, и нового тут ничего нет. Уничтожаем всякий страх смерти, снимаем с нее покровы загадочности, безысходности и таинственности. Смерть есть рождение в новую жизнь, более богатую возможностями, красотой и широтою, нежели земное существование. Одни полагают, что человек постоянно умирает, другие знают, что человек беспрестанно рождается. Одни исходят от ужаса, другие – от радости. Одни внушают себе смерть, другие познают жизнь. Так человек в большой степени предопределяет свое будущее. Можно быть уверенным, что определяющий себе смерть не знает о мире высшем. Дух человеческий бессмертен, но такая простая истина не близка людям, ибо они больше заботятся о временном теле, нежели о вечном духе. Тонкое тело – обитель духа. Земное тело человека – тоже обитель для духа, тоже дом. Но дом тесный. Болезни и прочие немощи плоти неизбежно сопутствуют проживанию в нем. Тесен он, неудобен, ограничен, плотен и тяжел. И надо его повсюду таскать за собою. Медлительны движения его, медленен шаг. Его надо одевать, обувать, заботиться о нем, ремонтировать. Хорошо на время и для известной цели. Но не физическое тело является конечной целью эволюции человечества и несовершенствования этого тела. Следует думать, что временен дом этот, как противовес временности и непрочности его, дается дом духа, которому уже не угрожают миллиарды бацилл, смертоносных бактерий и зародышей всяких болезней, и все прочее, висящее постоянной угрозой над телом. Тонкое тело человека тоже обитель для духа и тоже временное, хотя и более длительное. Его тоже сбрасывает дух, когда приходит срок. Также временно и ментальное тело. Все они, все эти тела даются на время, чтобы мог человек накопить через них элементы, необходимые для строительства своей вечной обители, огненного тела, тела света, вечного дома духа. Сознание человека удерживает мысль о приходимости их временной природы и тем отделяет высшее «я» от временных обителей духа. Вот я молод, вот зрел, вот старец, но это не я, но лишь материальное тело мое, одеяние мое, данное мне для пребывания на земле. Смерть есть освобождение от старой одежды, отслуживший свою службу и больше уже не нужной. Радостно ждет знающий это освобождение. К временности телесного дома своего надо привыкнуть и мысль эту внедрить в сознание прочно. Со смертью тела рождается человек в мире надземном, облеченным в тонкую форму, в тонкое тело, чтобы продолжить свое существование в невидимом мире. Издревле утверждалось, что первоисточник жизни есть космический магнетизм. Когда человечество обращалось к источнику Солнца и светилам, также к стихиям, то в этих культах было выражение космического магнетизма. Человек в древности искал то свойство, которое приближало его к творчеству космическому. Найдя проявление космических манифестаций, дух знал, куда направить свое устремление. Вся астрология построена на утверждениях законов космического магнетизма. Жизнь и конец ее исчисляются тем же космическим магнетизмом. Насколько комбинации и сочетания держатся притяжением магнетизма, настолько жизнь течет. Между тем, космический магнетизм может отвечать условиям, явленным психодинамикой духа. Конечно, дух человек, идущий ритмом космического магнита, может настроить полносогласованность с притяжением эволюции. Смерть человека может быть выявлена как явление острого притяжения космического магнита. Трудно не назвать жизнь и смерть одним наименованием. Тоже притяжение. В беспредельной смене меняются только сочетания и их предназначение. Столько можно дать сознанием этого величия, закона слияния во всем космосе. начало и конец истинно встречаются в пространстве. Стираются границы между полюсами. Так мы называем, когда жизненный импульс смещается. Переход от одного мира в другой называется утилизацией всех энергий. Эти смены есть космическое продвижение пространственного огня. Так называемая смерть есть возможность нового сочетания. И во всем космосе живет эта мощь. Правильно назвать смерть животворным обменом. Как можно упростить самый трудный час? Осознанием обмена энергии. Велик закон обмена, и зависит от человека, куда устремить свой удел. Космическое веление назначает каждому ступень прогресса. Сам же дух предопределяет отринуть или принять, но в вечном обмене веществ и энергий нет конца. Желать смерти не надо. Именно призрак смерти закрывает врата знания. Полезно детей в школах учить о бессмертии. Религия, учащая о смерти, умрет, как умрут все желающие умереть, ибо будущее состояние заключено в сознании нашем. Кто осознает потенциал огня в невидимости его, тот понимает внешнюю видимость в развоплощении. Желать смерти не надо, ибо всему свое время, но и не надо бояться ее. Надо в корне изменить свое отношение к переходу в иной мир. Мир тонкий, прекрасный, своими чудесными возможностями. Роберт Монро высказывается на основе своих исследований. «Я искренне верю, что смерть действительно является лишь переходом. Я буду очень жалеть о многих делах, которые мне уже не закончить здесь, но уверен, что та глубокая тоска, то великое стремление, которое я неловко пытался утолить в этом мире, останется со мной и тогда, когда я окажусь дома, в мире огненном. Сейчас я твердо убежден в том, что физическое тело – это всего лишь приспособление, удобное для личности. Когда я уходит, тело уже ничего не значит. Могила, склеп, плоть – все это совершенно не имеет значения. Мое «я» живет совсем не здесь. Правильно делаете, отрицая смерть. Конечно, тело умирает, но ведь тело не дух. Об освобождении от тела следует думать с радостью и пониманием, стремясь взять от жизни земной весь тот опыт, который она может дать. Когда это получение исчерпано полностью, переходим в мир тонкий, чтобы и там приобретать, и углублять уже опыт надземный. Учиться и здесь, и там. И плотный, и тонкий, и ментальные миры – все это школа для духа бессмертного. Учиться, учиться, учиться. Везде и всегда. Пусть будет вашим девизом. Можно представить такое состояние, когда смерть будет попрана, и переход бытия станет обычным достижением. Велико знание отсутствия смерти. Все забыли об этом, иначе жили бы. Срок ухода человека. Итак, человек покинул свое физическое тело навсегда. Хотя он и уходил из него каждый день на несколько часов, но всегда возвращался. Это называлось сном. А на сей раз он скинул физическое тело совсем, чтобы, как изношенное платье, больше не надевать. Ибо пришел срок ухода человека из плотного мира. Этот срок был установлен владыками кармы при рождении человека. Длительность жизни в мире плотном определена каждому человеку. Оставленное человеком плотное тело служило ему проводником жизни в мире плотном. Оно было инструментом для действия в нем, не более. Отбросив тело, человек тем самым лишился возможности жить в мире земном, и физический мир перестал для него существовать. Правда, человек пока еще не совсем ушел из плотного мира. Отбросив только плотную часть физического тела, состоящую из твердых, жидких и газообразных частиц, то, что затем получило название «холодного трупа», человек унес с собой всю жизнь этого тела, теплоту, электричество и прочие тонкие энергии, то, что на Востоке называется эфирным телом. Имея своей внешней оболочкой только это низшее астральное тело, человек стал невидимым для находящихся в плотном мире. При сильном желании он мог бы принять видимость привидения и показаться своим близким в виде облачной фигуры. Но он не сделал этого, ведь увидевшие его могли бы испугаться. Торжественная минута. Тем более, что в момент ухода из плотного тела человек был очень занят, он переживал свою жизнь вновь. В эти короткие секунды перед ним прошла панорама всей его физической жизни. Из всех забытых закоулков и углов выступили картины за картиной, одно событие за другим. В этот смертный час выявился преобладающий смысл всей жизни, выяснилась ее руководящая мысль. Человек увидел себя таким, какой он есть на самом деле. Торжественна была та минута, когда он стоял лицом к лицу со своей жизнью. Как было хорошо, что все, кто присутствовал у его смертного одра, держали себя тихо и благоговейно. Они сознавали себя в торжественном присутствии смерти и торжественно молчали. Ничто не отвлекало человека от обзора, проносящейся перед его внутренним взором истекшей жизни. Никто не нарушал спокойного течения мыслей. Те, кто врываются со своими личными огорчениями в тишину, так необходимую для отходящего, поступают эгоистично и грубо. Громкий плач и шумные жалобы могут потревожить умирающего и нарушить сосредоточенное внимание. Недопустимо звать человека назад в земные сферы, когда дух уже оторвался от ненужного или негодного тела. Примерно через 36 часов после смерти человек вышел из низшего астрального тела, которое некоторое время носилось над могилой тела плотного. Скинутое астральное тело может иногда быть, видимо, сенситивным, чувствительным людям на кладбище как «привидение» в кавычках. Через несколько недель оно рассеивается в воздухе. Какую смерть надо признать естественной? Конечно, самая естественная смерть – от старости. Иногда приходится признать естественную смерть от болезни, ибо обычно человек носит в себе зародыш болезни уже от рождения. При безобразных и противоестественных условиях жизни, созданных развращенным человечеством, почти все смерти могут рассматриваться как неестественные. Часто болезнь помогает тонкому телу очиститься от многих мерзостей, потому длительная болезнь иногда – способствует лучшему переходу. Конечно, почти все так называемые несчастные случаи являются результатом кармы. Когда человек умирает, перед его мысленным взором в величайшем порядке и последовательности проносится в ярких картинах вся его прошедшая физическая жизнь до мельчайших деталей включительно. Перед ним проходит фильм его жизни земной, хочет ли он этого или нет, и вызывает в нем реакцию тех моментов, которые звучали для него особенно напряженно и остро. От этого звучания зависит его будущее, но воля человека не может в этот момент их нарушить, не может вмешаться и что-то изменить. Искреннее предсмертное раскаяние, последняя светлая мысль и мощное устремление к высшему несут дух, то есть человека, в высшие сферы тонкого мира, в полном соответствии с этой вибрацией или устремлением. Высшая форма помощи – безличная. Идущий к отцам с ними прибудет, идущий к нам – с нами. Лучше сразу подняться стремительно, напрягаясь всем существом, к средоточию света, к владыке, а потом, освоившись с новым окружением, можно по временам спускаться и ниже, чтобы встретиться с теми, кому влечет сердце и кому хочется помочь. Многие будут нуждаться в помощи. Высшая форма помощи – безличная. но и личное желание помочь, и именно определенным лицам, с которыми были связаны в жизни, вполне естественны и допустимы. Это сейчас на Земле ваши возможности ограничены, но там, где царствует мысль, там много можно сделать во благо. Для сознательно развитого духа, человека, время пребывания в астральном плане, низшие сферы тонкого мира, могло бы ограничиться промежутком 40 дней, но различные земные условия продолжили это время до нескончаемости. У унесенных с земли несчастное сожаление о физических удовольствиях привязывает их к земле. Лучше всего представлено последствия физических привязанностей в библейской легенде о Лоте. Для новой жизни они вышли из города. И лишь одно условие было поставлено – не оборачиваться. Но жена Лота, душа человека, обернулась и привязала себя к физическому миру, к земле. Религия говорит: идущий к отцам с ними прибудет, идущий к ангелам с ними прибудет, идущий к Богу с ним прибудет. Значит, назначивший себе наибольшее движение получает лучшее достижение. Потому лучшее напутствие идущему от земли будет: спеши, не оглядываясь. Как же с близкими? Но чем выше станешь, тем лучше и ближе их увидишь. Чем выше, тем приятнее пребывание, и на границе ментала можно духу, человеку, отдохнуть, ибо там дух уже подвержен высоким притяжениям. Но надо сознательно миновать низшие слои тонкого мира, надо, чтобы взрыв сознания мог перебросить ядро духа как можно дальше. Потому так важен момент перехода, чтобы послать себя к высшим слоям. Очень трудно, зацепив нижние слои, потом подняться. Если состояние духа позволяет, гораздо лучше употребить последнюю вспышку эманации нервов для полета, так низшие слои будут редеть, застрявшими там. Важно уничтожить атмосферу низших слоев, которая не будет давить на землю. Кооперация и сверху, и снизу даст скорейшие следствия. Правильно замечено о переходе без сознания. Этому легко помочь, если предварительно будет закреплено желание высокого полета, тогда эманация нервов действует почти автоматически. Очень хороши церковные молитвы о блуждании души, но одно в них неверно. Они твердят о несуществующем упокоении, тогда как правильнее было бы твердить физически умершему: спеши. Прочитать и запомнить это нужно каждому. Он поможет не только себе, но и мировому плану. Переход в тонкий мир. Он у обычных людей происходит бессознательно. Сознание пробуждается лишь после отдыха, сна, постепенно осваиваясь в совершенно новых условиях. «Во время одного из путешествий я оказался, — вспоминает доктор Монро, — в каком-то месте с ухоженными цветами, деревьями и газонами. Оно напоминало большой парк с многочисленными пересекающимися аллеями. Вдоль тропинок были расставлены скамейки. Вокруг прогуливались и сидели сотни мужчин и женщин. Одни выглядели совершенно умиротворенными, другие встревоженными, третьи казались растерянными, потрясенными. У меня возникло впечатление, что они чувствуют себя неуверенно, не знают, что им делать и что произойдет в следующий миг. По какой-то причине я понял, что это место встречи, где новоприбывшие дожидаются друзей и родных. Близкие находили новичков в этом месте встреч и провожали туда, где им предстоит жить дальше, в мире тонком. Попадая в мир тонкий при сбрасывании тела, люди обычно испытывают чувство великой растерянности. Растерянность противоположна собранности сознания и спокойствию. Именно собрать себя и энергии свои внутри будет правильным действием. Даже в жизни земной, при всевозможных неожиданностях и нарушении обычного течения явлений, собранность эта необходима прежде, чем начать действие. Мгновение молчания или спокойствия перед явлением активности нужно, безусловно, во всех случаях неожиданности. Потому и указывается свыше не поражаться ничем и не удивляться ничему, что через чувства выводит человека из равновесия. Собранное, сосредоточенное спокойствие духа необходимо при переходе великих границ, иначе растерянность может вовлечь человека в воронки опасных астральных вихрей. Это собрание сил духа внутри будет действием первым. Последующие будут вытекать из него. При условии спокойствия быстро проясняется память о прошлых пребываниях в условиях тонкого мира. Знания, накопленные ранее и в последнем воплощении особенно, тотчас же придут на помощь и помогут ориентироваться в новых условиях. Главное, надо совершенно уничтожить в себе ложное и вредное отношение к явлениям астрального мира. Духи, освободившиеся от тела, то есть так называемые умершие, не умнее, не страшнее и не чудеснее живых. Элементы чудесности, страха перед потусторонним, преклонения перед обитателями тонкого мира надо оставить для младенцев. Их много в области истинного познания как на земле, так и в надземном. Недаром уподобляем многих умерших мошенникам, толпящимся на базаре. Какая уж тут чудесность! Или трепет перед необычным. Мир тонкий столь же обычен, как и мир плотный, для того, кто знает, и очарование снято с его глаз. Это нужно для того, чтобы пресечь в самом зародыше чувство страха или растерянности перед неизвестным. Переход в тонкий мир должен быть по природе своей, безболезненным. Люди, совершив земной путь, должны принять следующее прохождение, естественно, но они сами усложняют торжественную смену бытия. Они сами расплодили болезни и насылают их на близких. Смерть от несчастных случаев. Смерть от несчастных случаев, смерть, вызванная без подготовки, не хороша тем, что человек уходит в тот мир, яро погруженный в земное, и много усилий и помощи требуется, чтобы содействовать освобождению его от очевидности плотной. Даже малое знакомство с учением необычайно нужно и полезно при переходе в тот мир, ибо многое помогает понять и отбросить. А так как смерти тела не минует никто, то не мешает поразмыслить над тем, что ожидает переходящего в тонкий мир человека. «Я», — вспоминает Монро, — «развернулся к женщине, которая топталась на одном месте. В глазах слезы. Какое горе, какое горе! Мамочка не хотела бросать тебя. Малышка, так уж получилось, но я вернусь. Вернусь к тебе очень скоро. Разберусь, что произошло, и сразу же вернусь». Другой мужчина, лет за 60, быстро двигался взад-вперед и с силой бил кулаком по ладони другой руки. «Проклятье, надо же! А я как раз собирался остановиться и пожить в свое удовольствие. Черт побери! Сейчас она тратит мое состояние на тряпки и дурацкие круизы, а я вышел из игры. Нужно вернуться. Вернуться, пока не поздно, черт возьми!» Еще воспоминания Монро. «Я обернулся и заметил присевшего на корточке мужчину неопределенного возраста. Он слепо уставился перед собой и качал головой. Так и не успел сказать ей, что не хотел ее искалечить. Я был пьян, просто пьян, вот и все. Какой ужас! Что теперь делать? Я ведь знал о том повороте на дороге. Нужно как-то исправить». Внимание привлекла стройная девушка в голубых джинсах. Подбоченясь, она дерзко осматривалась по сторонам. «Это и есть хваленая загробная жизнь? Что-то не видно ни Бога, ни ангелов? Я так и знала. Вот влипла». Седой мужчина среднего возраста стоял и, сложив руки на груди, рассматривал расстилавшуюся перед ним призрачную дымку. «Что ж, я сделал все, что мог. Оставил им деньги на счету, добротный дом. Нужно будет поменять правое переднее колесо в фургоне. Надеюсь, Бен позаботится о контракте в деле Холмса. Да, я был нужен компании. Эх, чего бы я хотел, так еще разок пообедать у Луиджи. Нигде больше не пробовал такой рыбы». Сбросив старое изжитое тело, возвращается человек в мир тонкий со всем тем содержанием, которое составляет его внутренний мир. Все, что он считает своим, всю и всякую собственность продолжает удерживать он в сознании, если не освободился от нее заблаговременно. Также и привычки, и склонности его, его способности и недостатки остаются все с ним, а также и все представления о жизни в надземном, словом, все, чем он жил на земле. Но там условия жизни иные, и земные пережитки не нужны. Если же они остаются, то человек живет с ними и в них. Нужно же полное освобождение от всего земного и понимание условий тонкого мира. Там освобождаться поздно, ибо взятое туда неосмотрительно с собою прилипает к сознанию, как отравленная ткань одежды Геракла. Вот почему освобождение надо начинать еще здесь, на земле, налагая на все, что вокруг, печать отречения от него. Отречение от мира и будет заключаться в освобождении сознания от обычного представления об окружающем мире и вещах, которыми человек временно обладает. Нет ничего своего, и все дается на время, пока на земле, и ничего туда взять невозможно. Хорош обычай отдачи вещей перед смертью. Хорошо углубить этот принцип и распространить освобождение сознания не только на вещи, но и на явление психического порядка. Всю жизнь привык человек есть и пить, а там это не нужно. Или жить в доме, или одеваться и обуваться, или ходить на работу, или испытывать ощущение холода или тепла, или двигаться при помощи ног, или делать работу руками. Все это там неприложимо. Двигает мысль, и можно летать. И мысль уже можно облечь тонкое тело одеждой, по вкусу и желанию. И дома не нужно. Не нужно питья и еды. Все ново, все необычно. Но вместо непредвзятого и открытого ознакомления с необычными с земной точки зрения условиями надземного мира, человек невежественный и непросвещенный знанием продолжает влачить за собою себя, окружая им свое обычное представление о том, что вокруг. Лохмотья и обрывки мыслей земных и образов того же порядка стоят перед сознанием, погружая его в призрачный мир земных пережитков и заслонив от него правду тонкого мира. И даже у тех, кто не привязан к земному, если мира созерцания надземном не существует, то приходится вступать в него в полном неведении, между тем, как нужно точное знание тонких условий существования. Монро пишет: «Одной ночью я оказался в большом просторном доме и наткнулся на невысокую хрупкую женщину с седыми волосами. Она бродила по дому, переходя из одной комнаты в другую. Когда я вытянул руку, пытаясь привлечь ее внимание, то она явно удивилась моему появлению и тому, что я ее заметил. «Вы пришли, чтобы опять развесить картины?» – спросила она. Я ответил отрицательно и сказал, что пришел к ней. «Они забрали все картины, увезли их из моего дома. Это мой дом, но они не хотят даже разговаривать со мной». Я спросил, что она здесь делает, почему не уходит. «Ведь это мой дом, я здесь живу и буду жить, пусть даже никто не обращает на меня внимания». Я спросил, не чувствует ли она, что многое изменилось. «Только то, что никто уже меня не слушает. Проходит мимо, будто меня здесь нет». Я спросил, помнит ли она, что умерла. «Умерла? Что вы? Да, я болела, но теперь поправилась. Я лежала больная, а следующее, что помню, поднялась и хожу». Я сказал, что ее никто не видит, и ей, наверное, очень одиноко. Женщина встряхнула головой. «Да на меня и так не обращали особого внимания, даже когда Уильям был жив. Теперь его нет, и они вообще перестали меня замечать». «Готов спорить, что вам не удастся передвинуть этот стул», — настаивал я. «Рука пройдет сквозь него. Попробуйте». «Что за глупости?» — воскликнула она. «Ну, разумеется, я смогу его сдвинуть. Пойдемте в столовую». Она предприняла несколько попыток, но ее ладонь просто проходила сквозь спинку стула. Женщина растерянно посмотрела на меня. «Я не понимаю, что это значит. Думаю, это одна из тех галлюцинаций, какие случаются в старости. Впрочем, вы ведь тоже это видели?» Я показал ей, что и моя рука тоже беспрепятственно проходит сквозь спинку стула. «Ой, и у вас то же самое?» — изумилась женщина. Я пояснил, что такое случается с каждым человеком, когда он лишается своего физического тела. Но ведь я жива. Я сказал, что умирает только тело. Тело, а не человек. Женщина надолго умолкла. Но не казалась особенно потрясенной. Подумав, она с тревогой подняла глаза. Я надеялась, что Уильям придет за мной, но его до сих пор нет. Я так любила свой дом. Он построил его только для меня. Мне не хочется отсюда уходить. Я предложил ей поискать Уильяма. О, нет, это невозможно. Он умер 5 лет назад. Я еще раз сказал, что мы можем его поискать, хотя бы просто попробовать. Она пристально посмотрела на меня. Так что, я действительно умерла? Я кивнул. А вы, ангел? Нет, ничуть не похоже. Вы кажетесь вполне обычным. Я заверил ее, что и в самом деле не ангел, просто друг. Здесь так одиноко. У нас действительно есть шанс найти Уильяма. Я сказал, что попытка не пытка. Протянул ей руку и начал подниматься к потолку. Что вы делаете? Я не смогу, я не умею. У вас самая обычная ладонь, я ведь чувствую. Почему же вы так просто поднялись в воздух? Я мягко потянул ее за руку, и она тоже без труда оторвалась от пола. На ее лице отразился восторг. Ух, как здорово! Так вот, что значит быть мертвым. Боже, боже! Пойдемте искать Уильяма. Представляю, как он удивится. Монро вспоминает. Я предпринял новую попытку. Меня кто-то окликнул. Обернувшись, я увидел какое-то странное свечение. Оно постепенно сгустилось в фигуру мужчины. Невысокий, среднего возраста, с заострившимися чертами лица и сердито поджатыми губами. «Эй ты, куда собрался?» Я осторожно приблизился к нему. Я спрашиваю, куда собрался? «Здравствуйте». «Опять вынюхиваешь загадки Вселенной?» «Да, полагаю, именно этим я и занимаюсь». «Что ж, удачи. А вот у меня просто времени не хватает на подобные штучки». «Почему? Что случилось?» «Что случилось? Я помер. Вот что случилось». «И что в этом такого?» «Да ничего». Просто я совсем не успел подготовиться. Мне кажется, люди никогда к этому не готовы. Неужели я бы подготовился? Да никто мне ничего не рассказывал, никто не говорил, что все будет именно так. Эти ублюдки, то есть церковники, вопили о вратах небесных, адском пламени и вечных муках, и ведь даже не соображали, какую чушь несут. Ладно, желаю удачи. Эх! Лучше бы мне рассказали все как есть и не морочили голову. Постойте, так в чем, собственно, проблема? В чем проблема? Да ты посмотри вокруг. Вот в чем. Честно говоря, не вижу ничего особого. Обычная глубокая чернота. Вот именно. Ничего. Совершенно ничего. Знаешь, ты первый, кого я здесь встретил. Ничего и никого. И тут вдруг ты появляешься. Прошу прощения, если это вас расстроило. Ты такой же, как я, верно? В каком смысле? Тоже недавно помер, а теперь не знаешь, что, черт возьми, тебе делать? Ну, не совсем. Да брось ты. Все просто, ты либо помер, либо нет. Дело в том, что я еще не умер. Что значит «не умер»? Я жив. Тогда какого черта ты здесь шатаешься? Долго рассказывать. Он посмотрел на меня с отвращением. Так я и поверил. Если б ты не умер, тебя б здесь просто не было. Все не так просто. Ну, так расскажи. Ага, я понял. Тебя кто-то прислал? Нет, никто меня не присылал. Я просто проходил мимо. Скажите лучше, как вы умерли? Они меня довели, вот как. Я несколько недель провалялся в этой больнице, хотел уйти домой, нет. Они опутали меня своими трубочками и стыкали всего всякими иголками. Однажды ночью я не выдержал и вырвал всю эту дрянь. В тот час, когда сменяются ночные сиделки, чтобы никто не заметил. Понимаешь? И что потом? Я долго кашлял, потом кашель прекратился. Тут я подумал, что нужно поскорее выбираться из постели и уносить ноги. Должно быть, я слишком резво вскочил, потому что меня сразу вынесло сквозь потолок, и я продолжал лететь, пока не очутился здесь. Вот когда я прошел через потолок, так сразу и сообразил, что уже помер. С мозгами у меня ведь все в порядке, верно? Согласен. Послушайте, не хотите пойти со мной? Ты хочешь мне помочь? Ты? С какой стати? Во всяком случае, это лучше, чем оставаться здесь целую вечность. Черт побери, у меня в голове уже все перепуталось. Ни рая, ни ада, вообще ничего. Вот, держитесь за мою руку. Нет уж, всякий раз, когда кто-нибудь пытался мне помочь, из этого выходили одни неприятности. Мой тебе совет — заставь их, церковников, рассказать все честно. Не верь их дурацким россказням. Никто мне не сказал, а ведь могли. Я бы прислушался, так ведь нет. Теперь придется разбираться во всем самому. Даже не представляю, с чего начать. Когда приподнимается завеса и мир тонкий входит в сознание, оба мира приобретают реальность пребывать на грани обоих. Реальность тонкого мира становится очевидной, видимой и ощущаемой. Сфера видимости расширяется. Тогда переход в тонкий мир становится незаметным, и смерть теряет свою жало. Конечно, тонкий мир ярок и красочен, и более впечатляющ, нежели земной, и разнообразен необычайно. Когда человек вступает в него подготовленным, приспособление к новым условиям происходит довольно быстро. Если оглянуться на свое прошлое, то можно заметить, как сознание всецело погружалось в окружающую его обстановку и жило этим окружением. По аналогии нетрудно представить себе, что при переходе в тонкий мир сознания всецело погрузится в него, и земное окружение перестанет существовать для человека. То, что вокруг, то становится реальностью для сознания. Сознание меняется в зависимости от внешних воздействий. Вибрации земные уйдут, их заменят вибрации незримого мира. Изменятся и органы восприятия. Мысли, образы и прочие тонкие образования, невидимые ныне глазу, сделаются видимыми вместо земных. Транспорт земной там не нужен, ибо двигает мысль. Мысленная энергия заменяет собою механическую силу. Все окружение человека в значительной степени создается его мыслью или мыслью же привлекается. Способность мысленного творчества обретают все, но по сознанию и степени его развития и особенностям. Все нужное для извлечения пространственных энергий, то есть для жизни, человек несет там с собою и в себе. Внешнее созвучно реагирует на импульсы и устремления духа. Человек как бы создает мир в результате творческих импульсов, рождающихся в его микрокосме, и пожинает плоды своих устремлений. Поистине, переходящий в добре умножает добро, и переходящий во зле будет источником зла. Так можно беспредельно множить наши энергии. Потому обязаны мы утончать организм наш, чтобы он был достойным вместилищем. Особенно замечателен переход при сохранении сознания. Тогда ясно можно представить, как отваливается ветошь земная и встает нетленное накопление. Оно может оказаться истинным сокровищем. Можно понять, почему такое тончайшее сокровище не может быть явлено среди грубых условий. Многие при переходе засыпают. Дремотное блуждание. Число людей, которые сохраняют непрерывность четкого и бодрствующего сознания при переходе в тонкий мир, хотя бы в средних слоях его, не так уж подавляюще велико. Многие при переходе засыпают или влачат там полусознательное и тягостное существование. Вариации в состояниях сознания беспредельны. Именно столько стадий сознания, сколько ступеней в беспредельности, и наоборот. Вполне сознательны в тонком мире лишь те, кто при жизни создал связь с мирами высшими через сердечное устремление к эволюции и сохранению такого сознания. Так материалист при самом развитом интеллекте, но отрицающий всякую духовность, всякую возможность существования в мирах высших, может и не иметь сознательной жизни в высших слоях мира тонкого, ибо, не создав, не закрепив высших притяжений, он почти сейчас же будет вовлечен в вихрь грубого земного притяжения и в полусознательном или бессознательном состоянии будет ожидать нового воплощения. Конечно, можно представить себе, каково будет это новое рождение, ибо, исключая случаи высоких духов, такое почти немедленное возвращение на Землю нежелательно. Как вы знаете, пребывание в тонком мире имеет великое значение для питания, усиления и претворения накопленных энергий в духовные силы. Потому можно представить себе, как происходит разложение духовной сущности при длительном отсутствии такого питания. В учении жизни сказано: у людей тонкое тело почти оформлено, но ментальное оформлено лишь у избранных. Следовательно, полусознательное или даже временное пресечение сознания в высших слоях тонкого мира в большинстве случаев пока неизбежно. Достижение сознательного существования или сохранение полного сознания во всех оболочках, во всех сферах и есть величайшее достижение Архата. Это и есть Амрита, или истинное бессмертие. Потому все усилия великих учителей направлены на расширение сознания человечества, на развитие ментального тела, на пробуждение высшего устремления для создания магнитного тока или вихря, влекущего дух в высшие сферы. Так как развитие сознания является самым трудным и самым длительным процессом в космосе, то достижение сохранения непрерывности сознания в более тонких оболочках или на высших планетах тонкого мира много ускорило бы эволюцию. Духовная сущность, перейдя в тонкий мир, продолжает свое сознательное или полусознательное существование в зависимости от развития своего высшего манаса или духовности. Вот и здесь, на Земле, много ли людей, живущих вполне сознательной жизнью? Как внизу, так и вверху. Только с той разницей, что там все ярче, все определеннее и, следовательно, интенсивнее. Как в ту сознательную, так и в другую бессознательную сторону. Нужно твердо понять, что не было бы, что не было осознано при жизни на Земле, не будет осознано в тонком мире. Помните, сказано, что в тонком мире почти невозможно обрести новое сознание. Здесь, в земной жизни, нужно закладывать зерна устремлений, которые в тонком мире притворятся в знания. Иначе нам незачем было бы возвращаться на Землю. Закон перехода в мир духа не сложен. Истинно можно радоваться, когда дух переходит в тонкий мир, познав перед тем устремление к иерархии света. Такой дух получает поддержку от великих учителей, продолжает учение свое и приобщается к той работе, которая ближе всего духу его. Все земные духовные и сердечные связи не только сохраняются в тонком мире, но еще растут и утончаются. И ваше спокойствие и радость в большой мере происходят от того, что в ночные часы дух ваш пребывает в полном общении с близким вам. Светлые, радостно устремленные мысли не только не отягощают перешедшего, но наоборот. Такие флюиды укрепляют и его устремление на общую пользу. Потому радуйтесь открывшимся возможностям и сами растите крылья, чтобы и ваш переход был столь же радостен и прекрасен. Самый миг перехода в тонкий мир имеет вид головокружения. То же самое, как при обмороке или начале падучей. Затем следующее чувство зависит от подготовленности сознания. Вернее, от эго огненного. Если сознание было омрачено или тускло, чувства не могут притвориться при новом состоянии. Тогда наступает род забытья или дремотное блуждание. Состояние не из приятных. Конечно, не говорю о мрачном состоянии преступников и порочников. Сущность этих терзаний неописуема. Но здесь лучше говорить о возможностях светлых. Так, если Агни был пробужден при жизни или знанием, или подвигом чувства, то он немедленно совершит великую трансмутацию. Как истинный светоч он укажет направление, как светоносный гелий он вознесет в сужденную сферу. Он, так неприметный в жизни земной, становится руководящим началом в мире тонком. Но не только он светит в тонком мире, он предстоит как провод к существам огненным. Без огня нельзя принять и приобщиться к свету мира огненного. Дух, познавший при жизни мощь напряжения психической энергии, может рассчитывать на мощь психической энергии и при переходе в тонкий мир. Наше тонкое тело питается этими насыщениями, и флюиды психической энергии оформляют тонкое тело. При трансмутации центров, конечно, психическая энергия действует особенно усиленно, и центры собирают эти мощные флюиды для усиления тонкого тела. Когда психическая энергия накопляется возвышенными чувствами, то трансмутация тонкого тела, соответственно, насыщается огненными энергиями. Так важно напрячь силы в устремленном понимании мощи психической энергии. Действие огненной энергии напрягает все последующие явления жизни. Мы должны радоваться каждому утончению психической энергии. Ведь здесь, в воплощении, мы кристаллизуем психическую энергию. Когда мы переходим в астрал, мы должны принести не только сознание о будущем, но и зажечь устремление кристаллам психической энергии. Иначе переходящие, физически умирающие люди, погружают себя в сумерки пережитков, пороков, страстей и привычек. Потому ценно накопление психической энергии. У порога в тонком мире устремление играет решающую роль. Стремление в высшие сферы дает духу силу отрыва от земли. Научить стремлению каждое живое существо есть величайшее задание. В строительстве жизни отрыв и притяжение ко всем жизненным проявлениям должны одинаково воспитываться в сердце, ибо такое духовное равновесие откроет многие сокровенные устремления. При переезде на новое место оно занимает сознание старое, а старое уходит в прошлое. При переходе в тонкий мир он заменяет собою мир плотный. Советуем чаще менять места пребывания при жизни земной, чтобы при переходе великих границ не слишком поражаться изменению окружающих условий. Странники имеют большое преимущество перед оседлыми обывателями, не привязаны к дому-тюрьме и привыкли к смене внешних условий. Нужно иметь большое внутреннее содержание, чтобы выдержать пребывание в одном и том же месте в течение долгого времени. Уравнить нельзя ни одно состояние. Как пыль вулкана, бесчисленные духи, люди, возвращающиеся в духовный мир. Конечно, материя есть состояние духа, и кровь или ее эквивалент настолько разнится от духа, питаемого праною, что границы порваны по всем мирам. Дух, человек, с трудом сознает оставление материи, плотной, физической. Дух, привязанный к земле, облекается в астральное тело, создающее ему иллюзию земли, здесь, в очаге вожделений и угрызений. в астральных слоях Камалоки. Но дух, вылетевший лишь со стремлением наверх, может миновать астральный план, ибо астральное тело – это лишний ссор. Чем меньше ссора, тем чище сознание человека. Трудно представить на Земле, как покинуть материю, не презирая ее, отдав на новое формирование. Но на отдачу любой вещи имеете лучший пример. Лучший даритель придумает и лучший подарок. Потому материя, облекавшая высокий дух, дает пользу большую, ибо ничто не иссякает. Зерно духа непрерывно продолжает жизнь, и воздушный шар нервных эманаций несет дух на высоту, им сложенную. Потому, говоря о бессмертии лишь как о научном факте, глубоко правы. Последняя мысль при оставлении физической материи подобна стреле. Этот момент решает направление полета. Остальное прилагается по желанию. Будем уметь желать. Построим радугу, чтобы связать ступени восхождения духа. Препятствие при переходе. Суждение людей поражает своей относительностью. Образцом может служить определение состояния перешедшего в тонкий мир. О том же самом лице будет сказано: он погиб, он уничтожен, он терзается, он спит, он являет успокоение, он получается, он восходит, он радуется. Так каждый судит по своему представлению о тонком мире. Но так как никто не рассказал о тонком мире людям, то они начали судить по своему воображению. Но воображение воспитывается нечасто. Таким образом, самая ближайшая сфера все еще остается в пределах призраков. Монро рассказывает. Яркая вспышка. Я парил над аллеей какого-то городка. Поискал глазами источник сигнала и увидел его прямо перед собой. Человек прячется за мусорным баком. На соседней улице стояла пара полицейских машин. Мигали красные и синие огни, слышались сирены. В проулке перед входом в какой-то магазин в луже крови лежало скорчившееся тело. Вокруг, по другую сторону натянутой желтой ленты, уже собралась толпа зевак. Я направился прямо к мусорным бакам. За ними сидел худощавый паренек, лет 17, и я мельком подумал, что старше ему уже не стать. Во всяком случае, не в этой жизни. Приблизившись, я предложил ему подняться. Парень медленно и неуверенно выпрямился, но остался на стороже, приготовившись убежать, как только выдастся такая возможность. «Как ты нашел меня?» Я сказал, что хочу ему помочь. Не нужна мне никакая помощь, тем более от легавых. Я поинтересовался, зачем же он прячется, если ему не нужна помощь. Что за вопрос? У этого козла в магазине оказалась пушка, и он поднял пальбу. Я сказал, что об этом уже можно не беспокоиться. Паренек с подозрением посмотрел на меня. Я добавил, что ему уже не доведется что-то украсть, и не стоит опасаться, что кто-то его подстрелит. О тюрьме тоже уже можно не волноваться. Парень непонимающе уставился на меня. «Ты что, с ума сошел?» Я сказал, что пуля попала ему прямо в сердце. И прожил он ровно столько, сколько потребовалось, чтобы выскочить из магазина и рухнуть прямо перед дверьми. На лице паренька отразилась целая буря противоречивых чувств. «Да что ты несешь? Если б я умер, стоял бы здесь с тобой, как же?» Я махнул рукой назад, в сторону улицы, и предложил ему самому убедиться в правоте моих слов. Он кивнул. Продолжая посматривать на меня, он прокрался вдоль стены и выглянул за угол. В тот же миг мальчишка начисто позабыл обо мне и впился взглядом в то, что происходило на улице. Через минуту он развернулся, бессильно сполз по стене и уткнулся лицом в колени. Я услышал, как он всхлипывает. Подошел к нему, мягко похлопал по плечу и сказал, что нам пора идти. Парень поднял голову, потом посмотрел на свои ладони. Я помню, как выставил руки вперед, когда падал, чтобы не удариться об асфальт. А еще я помню, что перед этим чуть не рехнулся, когда тот мужик выхватил пушку из-за стойки и пальнул в меня. Такое чувство, будто дали монтировкой в грудь. Я выскочил наружу и хотел убежать за угол. Упал, поднялся и спрятался здесь. Но кто ты такой? Я сказал, что меня прислал его дядюшка Бен. Парень рассмеялся. «Бен? Пинчуга Бен? Да откуда ему знать, что я здесь? Он помер, когда я был маленьким». «Ага, я понял. Очередная хитрость легавых. Вы хотите меня расколоть?» «Ладно тебе. Забирай меня и перестань пороть всю эту чушь насчет смерти». Я сказал, что если ему нужны доказательства, мы можем подойти к лежащему на улице телу и хорошенько его осмотреть. Сначала парень отказывался. Но я предложил ему спрятаться за моей спиной, развернулся, пошел на улицу и пробрался сквозь толпу зевак. Я чувствовал, что парнишка крадется следом. Когда мы увидели тело, неподалеку уже стояла скорая. Мы оказались прямо перед трупом. Всюду была кровь. Парень следил за тем, как тело перевернули в поисках признаков жизни, а затем перенесли на носилки. На лицо трупа набросили простыню, но стоявший за моей спиной мальчик успел его рассмотреть. Так или иначе, я не сомневался, что он сможет разглядеть лицо даже под простыней. Когда носилки погрузили в скорую и захлопнули задние двери машины, позади вновь послышались всхлипывания. Я мягко взял парня за руку и вывел его из толпы. Он больше не упирался, просто бездумно шагал следом. Когда при погребении кто-то плачет, может найтись некто, который пожалеет о неведении. Также точно, если кто-то в таком же случае будет радоваться, люди возмутятся о безумце. Так люди не могут усвоить соотношение земного существования с надземным бытием. Можно назвать много случаев, когда люди видели своих близких из тонкого мира, но и такие доказательства остаются лишь среди феноменов, то есть чудес. Невозможно убедить людей в естественности смены формы бытия. Им запрещается думать о перевоплощении, и они соглашаются пребывать перед неизвестной бездной. Но каждый год сближает миры, и можно умножить случаи свидетельств о памяти прежних жизней. Уже каждый может приводить много примеров, только требуется доброжелательное отношение. Неправильно предполагать, что за порогом смерти мы оставляем наши огорчения, злобу и всяческие обиды, долги и должников, ненависть и неприязнь. И что мы нарождаемся вновь и вновь без этих качеств на земле, якобы чистыми и светлыми, достойными вступить в Царство Вечное. Много соблазнов и искушений. Именно за порогом смерти мы ничего не оставляем из перечисленного нашего багажа, но и еще приобретаем. Человек переходит в тонкий мир со всеми своими пороками и добродетелями, именно он полностью сохраняет свой характер. Язвы духа переносятся в мир тонкий, если они не изжиты на земле. Также, разве не сказано, сеятель здесь, а жнец там, в тонком мире? Более того, все наши свойства и качества утончаются или усиливаются там, потому злобное здесь становится там еще яростнее, и наоборот. В тонком мире для неочищенного сознания больше соблазнов и искушений, ибо там в ярких формах отражено не только все то, что создано на земле человеком для удовлетворения его нечистых желаний, но и то, что создано неочищенной человеческой мыслью. И потому в тот мир безопасно можно вступить, только пройдя суровый процесс очищения. Низшие слои заразительны ужасно. Невозможно задерживаться в них, через них надо пройти быстро, их не касаясь. Состояние духа человека при переходе в тонкий мир обуславливается причинами сознания. Изъяв из жизни самое тонкое устремление, дух не может сгармонизировать свои вибрации и остается в пределах земных, в грубых слоях астрала. Но не только пребывание в слоях земных дает духу тягость, но именно борьба между физическими эманациями и проблесками высшего магнита делает пребывание духа человека в низших слоях таким тяжким. Чувство безысходности, которое человек так остро ощущает, дает много мучительных переживаний. Именно безысходность становится уделом человека, лишенного тонкого устремления. Причем на земном плане человек может искупить свою карму, но в тонком мире человек зависит от своего устремления. Пространство низших слоев тонкого мира наполнено этими неискупившими своей кармы на земном плане. Так насыщенный дух, насыщенный чистотой и светом, не знает этих огненных мучений. Трансмутация центров. Империл – психический яд. Трансмутация центров, преображение энергоцентров, нагнетает творческие энергии, которые необходимы для перехода в мир тонкий. Каждое духовное устремление дает свои отложения, которые принимают вид тонких энергий при переходе в тонкий мир. Так важно устремляться в высшие сферы. Восторг духа и радость сердца дают те энергии, которые питают тонкое тело, не путать с грубым астральным телом. Конечно, только чувство, насыщенное высшими порывами, дает нужные энергии. Нужно понять, что империл, психический яд, и грубые земные вожделения дают свои тяжкие язвы, которые дух, то есть человек, должен залечивать в своем тонком теле. Язвы духа переносятся в мир тонкий, если они не изжиты на земле. Освобождение от физической оболочки не означает освобождение от духовных язв. Когда дух сознает перед отрывом от земли, как он являл, использовал свои энергии, то сознание может искупить многое, но сознание нужно направить к мысли о высших мирах. Даже самый тяжкий преступник может быть направлен к пониманию тяжкой кармы, но для этого нужно трансмутировать общественные условия. В тонком мире можно особенно тяжко нести неизжитое, которое в тонком мире является грузом. Труднее всего ощущать свою грубость. Даже в низших слоях надземных ощущается тяжесть от своих огрубений. Часто слышатся вопли с надземных слоев, то есть взывание неочищенных духов о тягости. Невозможно засорять мир тонкий с такой же легкостью, как земной, и грубые накопления образуют как бы нестираемое наслоение, которое всегда видны. Если то или иное чувство может изменять выражение лица, то нетрудно представить себе, как отражается игра чувств на облике человека, сбросившего физическое тело. Там человек – открытая книга, если он не научился владеть своими чувствами. Люди мало думают о том, что самообладание и все прочие качества более нужны для тонкого мира, нежели для плотного. Искушения и прельщения возникают здесь в виде неясных, мелькающих образов, быстро проносящихся в сознании, в то время как там образы эти приобретают вид окружающей человека действительности и встают перед ним как живые, реальные формы. И стоит человеку зазвучать им в унисон навстречу, как они окружают его плотной стеной, усиливаясь его магнетизмом и привлекая из пространства рой новых, родственных им по характеру образований. В эту вихревую воронку, если она достаточно сильна, чтобы создать вихрь, вовлекаются и другие сознания, близкие ей по тональности. Так создаются целые слои тонкого мира, насыщенные одинаковыми эмоциями и мыслеобразами. Если притоны всяческого разврата осуществлены на земле, то осуществлены они и там, но еще более реальные, еще более обостренные и являющиеся плодами самого необузданного воображения людей. Там творцы все, и творения эти окружают своих породителей плотной стеной. Нет таких ужасов на земле, которые не нашли бы своего отражения в тонком мире, только в нем они еще более резкие и яркие. Заразительны эти слои ужасно, ибо магнетизм их очень силен. Каждый человек, имеющий хотя бы что-то созвучное этим слоям, подвергается страшной опасности их ядовитого притяжения. Тот, кто никогда не боролся с собой, не преодолевал своих низших импульсов на земле, не найдет в себе силы противодействовать магнитной силе этих убийственных притяжений тысячекратного соблазна. На земле, удовлетворив свои влечения, хотя бы на какое-то время освобождается от них человек. Но как освободиться от них там, когда усилившиеся огни страстей и желаний, увлекая сознание, то есть человека, в мир призрачных форм, созданных вожделениями, удовлетворены быть не могут? Муки Тантала – это не миф, но страшная действительность низших слоев тонкого мира. То, что связано на земле, связано будет и там. Связан там человек ужасом неизжитых чувств. Язвы духа, неизжитые на земле, очень болезненно и трудно изживать в тонком мире. Когда серебряная узда духа наложена на все чувства духовного ученика, тогда безболезненно и быстро можно миновать эти сатанинские слои. Устремление магнитно по своей сущности. Устремление и объект его связаны магнитной нитью, сила которой соответствует силе устремления. По характеру устремления безошибочно можно определить и сферу его притяжения, ту сферу, в которую будет неодолимо втянуто сознание, освободившееся от тела. В той или иной степени магнитна каждая мысль, но равнодействующее магнитного влечения определяется основным или господствующим устремлением, и она-то и обуславливает ту или другую сферу магнитного притяжения, в которую вовлекается дух, подчиняясь действию закона созвучия. Так, знание законов тонкого мира позволяет довольно точно определить те слои, в которые будет притянут человек, переходящий великие границы. Свобода и связанность в духе. Можно иметь все, о чем только может мечтать человек, и все же быть в духе свободным. И можно не иметь ничего, и быть рабом того, что хотел бы иметь человек. Поэтому безразлично, имеет ли что-либо он или не имеет, если в духе он связан. И поэтому следует стремиться именно к освобождению в духе от всего, что имеет над ним власть. Эту связанность и эти цепи переносит с собой дух, то есть человек, в мир тонкий, и продолжает находиться в этом рабстве до тех пор, пока не поймет, что никто и ничто не освободит его от этого рабства, кроме него самого. Отказ не поможет, ибо отказ не есть освобождение, но лишь подавление того, что еще не изжито. Освобождение есть добровольная и сознательная замена одного другим, низшего высшим, рабство свободой. Дух, оставивший тело, уносит с собою все, за исключением низшей триады. Все, чем он жил, что желал, чем наслаждался, все в образах, желаниях и устремлениях переносит в надземное. И если жил он на земле ради того, чтобы вкусно поесть, и видел в этом основу своих интересов, то с нею не расстается и там, окруженный мыслями, образами и процессом объедения. И если он никогда не думал при этом ни о чем, выходящем за пределы интересов желудка, и не допускал мыслей о жизни иной, то выбраться ему из этой темницы самовержения трудно необычайно. Куда выбираться и зачем, когда он ни разу даже не подумал об этом? Хорошо понять еще на земле, в каком психическом рабстве живет человек у своих страстей и привязанностей. Как можно увидеть свою психическую тюрьму, созданную собственными усилиями, если не отойти от нее, хотя бы на миг и не взглянуть на себя со стороны? Человек живет под властью различных потенциалов. Познание основ истинного учения, учения света, заключает в себе зовы к свободе от рабства у своих собственных нагромождений, которые наслоены вокруг духа. Надо понять, что все, что составляет личность, ее интересы, слабости, пороки, привязанности, симпатии и антипатии, все это не есть сам человек, не есть его вечное «я». Временная личность человека умирает, а вечное «я» остается и может существовать без этой животной личности, не теряя ничего от полноты и богатства жизни. Только перенос сознания в сферу высшего «я» позволяет увидеть связанность духа и дать силы стремлению к свободе. Не понимают люди, не хотящие видеть, что также будут тупо сидеть за столом объедения, пить, курить, утопая в воображаемых формах, созданных их собственными воображениями, когда будет сброшено тело. А если спросите, многие ли из услышавших истину откликнутся? И если даже знающие не находят в себе силы сбросить наваждение земной одури, то что спрашивать с них, не знающих ничего и не хотящих знать? Но со знающих спросят, и придется ответ дать за все, и не лучше ли сделать сейчас все, что в человеческих силах, чтобы освободить дух из цепей материального мира? Вред собственности. При переходе в тонкий мир вспыхивают все виды чувства собственности, утруждающие самых недурных людей. Следует очень помнить это обстоятельство и утвердиться на сознании, что земная собственность не существует. Много сказано о собственности, но только огненное состояние может показать иллюзию такой собственности. Только когда сознание наше останется единственной собственностью нашей, тогда мы чувствуем свободу восхождения. Очень трудно уравновесить подъем, превышающий средние слои тонкого мира. В них, в средних слоях, люди и не думают расставаться с разной собственностью. Они существуют именно такими притяжениями. Но если явление высшее приподнимает их сознание, то начинается неимоверная борьба. Потому уже в земном состоянии нужно уяснить себе, где неполезный груз. Следует это делать не во имя тонкого мира, но выше. Чистилище так и называется потому, что там сбрасывает с себя дух негодную ветошь. Много ненужного приносит с собой человек в мир тонкий, загромождая его порождениями. Покидая физическое тело, хорошо вместе с ним оставлять на земле все земное, всю «любимую» в кавычках земную собственность. Не от мудрости прежде при похоронах умершему клали в могилу любимые вещи и разные предметы обихода для пользования ими в том мире, отягощая этим еще больше сознание отошедшего и мешая ему оторваться от земли. Именно в духе заранее надо освободиться от всех земных пережитков, чтобы ничем не отяготить духа своего. Лучше ничего не иметь, чем иметь, но быть рабом того, чем владеешь. Вещи являются великим обременением для духа. Потому хотим уничтожить понятие собственности и заменить его понятием временного пользование нужными для жизни вещами. Вред собственности не в самих вещах, но в том, что сознание человека связано ими и наполнено мыслями о них. Само понятие собственности нелепо, ибо нелепо материю, из которой состоят вещи, считать своею. Атомы не могут принадлежать человеку, но комбинации их почему-то могут. В этом несостоятельность. Для жизни надо очень мало вещей. Будущее освободит человека от всякой собственности, дав ему все, что надо для жизни, но только во временное пользование. С каждой вещью, которой он владеет, связует сознание нить и мысль, прикрепленная к вещи. Чем больше вещей, тем больше связанных ими мыслей. Скряга есть узник темницы, стены которой сложены из вещей, которые он считает своими. не выйдет оттуда, пока не откажется в духе от них, не выйдет ни в этом мире, ни в том, так как мысли свои мы уносим с собой в мир тонкий. Проклятие собственности висит над глупым земным человеком и давит его к земле. В мире надземном каждая вещь, связанная с понятием собственности, как чугунное ядро на ногах каторжника. Там никуда не уйти от вещей, которыми владеет, о которых думает человек, что владеет. Странник, не имеющий ничего, ни пищи даже, там более свободен, нежели обычный человек, окруженный обычными вещами. «Потому указую, — говорит космический учитель, — имейте все, но ничего не считайте своим». Освобождение от вещей в духе необходимо, чтобы свободным быть в мире земном и еще более в мире надземном, где оборванные магнитные токи, крепко соединяющие собственника с его собственностью, сохраняют свою силу и держат дух человека в плену у вещей, окружающих сознание. Астральные двойники материальных вещей имеют яркую видимость на плане астральном, и неосвобожденный от земных вещей собственник ими, то есть этими двойниками, продолжает владеть, ибо их считает своими. И вместо красот тонкого мира, вместо беспредельного пространства, вместо сияния дальних миров или прекрасных пейзажей, незримых глазу земному, гор и лесов, и снегов, и морей, будет он видеть обломки земных нагромождений ненужных вещей, несовершенных и даже безобразных порой, и будет хвататься за них, удерживая их около себя. Не слишком ли это дорогая плата за собственное невежество? Учитесь смотреть на все, что судьба дала в ваши руки, как на временное обладание вещами, нужными только на земле, владение которыми не должно и не может сознание вашим протянуться ни на одно мгновение дальше сроков жизни земной. Пресеките в сознании нити связей магнитных с каждой вещью сроком ее нужности и пригодности на земле, чтобы с собою туда, в мир надземный, даже случайно, не взять ничего. Когда неосвобожденный дух покидает тело земное, он тянет за собою длинный волочащийся хвост земной собственности, который будет тянуться за ним, пока не будет отрублен. А так как пребывание в тонком мире много продолжительнее земного, то можно представить себе, чего лишает себя человек, окружившийся лохмотьями и обломками земных пережитков. Рабство у вещей выявляется во всей своей силе, бессмысленности и нелепости не здесь, на земле, а в мире надземном, где приходится тяжко платить за обольщение призрачным чувством собственности. На все, что вокруг, на земле, и особенно на вещи, которые имеете, смотрите, учитесь смотреть, как смотрит путник на все, мимо чего он проходит. Мы – путники пути беспредельного. Беспредельные мы, и ничто не принадлежит нам, все временно только, только на время. Временны вещи, временно тело, временны чувства. И только смотрящий на них, бессмертный рекордер, безмолвный свидетель внутри, вечен он. В действительности человек не может ничего утерять или лишиться чего-то, принадлежащего ему по праву, ибо он понимает формулу «все мое во мне и со мною неотъемлемо». Все же прочее, что можно отнять, не мое и лишь временно находится в моем распоряжении, не принадлежит и не может принадлежать мне. Так рассуждает познавший и нашедший сокровища камня внутри. Сокровище психической энергии, благодать Святого Духа. Как хорошо и полезно по временам отделять себя от плотного окружения, от вещей, которыми временно владеем, и представлять себя духом вне тела и в стороне от всего, что вокруг. Это поможет и более быстрому освобождению от земных притяжений, когда придется оказаться в мире надземном. Можно достаточно видеть, что роскошь мирская уже потрясена, но нужно найти согласованное сотрудничество, чтобы излечить заразу роскоши. Самость разжиревших собственников будет возражать, что роскошь есть заслуженное изобилие. Также скажут, что роскошь царственна. Будет это клевета. Роскошь была признаком упадка и затмения духа. Цепи роскоши самые ужасные и для тонкого мира. Там нужно продвижение и постоянное совершенствование мысли. Явление загромождения не приведет к следующим вратам. Клевета особенно вредна для самих клеветников. Эту истину следует запомнить людям, имеющим дурные привычки. Каждая мысль, отвечающая действительности, образует жилище элементалу. Все достойное, строгое, жизненное собирается к мыслям творческим и будет благотворно поддерживать своего Созидателя. Но измышления клеветы призовут к себе блуждающих элементалов, и те, не найдя жизненного основания, обрушатся на клеветника. Потому, когда предупреждаю людей не поддаваться мерзости клеветы, опять-таки не даю совет морали, но указываю на очень болезненные последствия. Неприятно очутиться в тонком мире среди буйных элементалов. Ужасен такой водоворот, но эти твари цепляются, висят, приобретая чисто физическую тягость. Мысли, как капли энергии, притягивают к себе малых элементалов. Количество этих зародышей духа очень различно. Следуя за зародышем мысли, они могут от зародыша, почти неощутимого, достигнуть подпитанием мысли разных уявлений. Они могут составлять основу минералов и даже растений. Но особенно ясно можно представить, как эти, лишенные жизненного основания мысли, могут засорять низшие слои земли. Пыль метеорная недоступна глазу, но дает очень существенные осадки. Можно представить, как велика пыль мыслей, и, будучи следствием энергии, как существенно. Следствие этих отбросов мысли производит заболевания планеты. Сеятели зла и клеветы. Можете ли понять, какую душную темницу готовите себе? Мысли зла найдут своего хозяина. Такому темному хозяину не укрыться от своих порождений. Кто-то все-таки подумает о пугале придуманном, ибо он не допускает, что мысль есть вечная энергия. Очень худо переходить в тонкий мир в черных огнях злобы. Это значит ослепнуть. Кроме слепоты, такая злоба лишает чувства сообщения, иначе говоря, со своим духом. Когда говорим о недопустимости злобы, мы даем лучший совет, ведь злоба – нечеловеческое свойство, это самый низкий вид невежества. В злобе человек опускается в животное состояние со всеми последствиями его. Потому, если человек в злобе перешел в тонкий мир, ему особенно трудно будет подняться к свету. Если всякие страсти мешают восхождению, то злоба, как раскаленное железо, выжигает все приобретения. Существа тонкого мира средних слоев не найдут способа совершить явление очищения, пока самоослепший человек не найдет осколка своего разбитого духовного сознания. Совет о незлобии придется много раз приносить разным людям. Пусть и дети слышат его. Самоубийцы и предатели. Могут спросить, как быть с предателями? Легко изгнать лжецов и ленивцев, но предательство нельзя пресечь. Можно привести случай, когда один наш сотрудник допустил предательство. Держатель дозора сказал ему: «Суди себя сам». Как бы ничто не произошло, предатель усмехнулся и продолжал жить, но через год, лишенный сна, он ждал смерти, боясь ее. Ужас смерти есть самое тяжкое самосудие. Ужас смерти чуждается роста и завидует каждому посылающему привет смене жизни перевоплощению. Неописуем ужас смерти, не страх убегающий, но леденящий столбняк. Можно сказать потенциалу предательства: «Уберегись от ужаса смерти». Самоубийцы обычно находятся в слоях, ближайших к физической земле, ибо магнитное притяжение их энергии к земле еще не было изжито. Их эфирное или низшее астральное тело особо приобщает их к земным ощущениям. Лишь у исключительно высоких духов эта низшая оболочка растворяется еще при физической жизни. Такому преображению помогает четкое сознание. Конечно, сфера, ближайшая к Земле, очень тяжка, но если при жизни дух хотя бы иногда стремился к свету, то и здесь он может найти, если он сумеет собрать и направить свою волю, воздействие сил высших, и с их помощью может улучшить свое положение. Но большую частью именно самоубийцы никогда не думали о мирах надземных, и потому они не могут понять, что же произошло с ними. Если сознание при жизни было смутно, то, конечно, смутность эта усиливается еще больше после разъединения с физической оболочкой. Сознание и его высшее качество, психическая энергия, должны быть очень четки и деятельны при земной жизни, чтобы впечатления или отложения энергии запечатлелись и на центрах тонкой оболочки, иначе при смене оболочек человеческая сущность пребывает в тонком мире, в полусонном состоянии. Сокровища психической энергии. Психическая энергия совершенно необходима при переходе или смене одного состояния на другое. Наша психическая энергия несет нас в сферу, соответствующую нашим накоплениям, и чем сильнее было предсмертное стремление духа, тем выше он может подняться. И если основной запас и качество его психической энергии не позволит ему удержаться в высшей сфере, куда последний мощный порыв донес его, то все же он навсегда сохранит воспоминания восторга духа, пребывая в сфере, соответствующей его духовным достижениям. Вот почему в древности так заботились, чтобы последние минуты на земле были радостны и устремлены к самому прекрасному. Несчастные же самоубийцы именно прекращают в себе всякий ток психической энергии. Отчаяние, толкающее их на совершение такого безумия, и является полным отливом психической энергии, и они остаются во власти земного притяжения. И тоска, и страдания их будут продолжаться до наступления срока их естественной физической смерти. В исключительных случаях, когда сознание лишь временно было затемнено тяжким сцеплением обстоятельств, эти несчастные, вспомнив о свете, могут найти в себе силу воли, обратиться к высшей помощи и устремиться к искуплению. Потому искренняя сердечная молитва к светлым силам о помощи таким несчастным не остается без ответа, при условии, конечно, что эти несчастные и сами будут стремиться подняться духом.